9 часов 33 минуты. Продолжаем разворот. Вот до федеральных новостей мы с вами пытались провести голосование, ну и, собственно говоря, провели его и пытались выяснить, возможно ли простому повару, мало кому известному, не лидеру общественного мнения, за один день собрать через соцсети довольно серьезную группу людей, то есть организовать их к некому действу. Без разницы, вот в данном случае, что происходило, там, прийти на рынок или прийти на выставку, вот безотносительно.
Может, возможно, у вас есть какие-то истории, да?
Возможно или нет. Телефон прямого эфира 2066-066. Наверняка у нас есть специалисты, которые вот, владеют этими технологиями.
SMM-технологии они называются.
Да, в соцсетях.
ICQ 404-582-017. А мне все-таки хочется вспомнить эту историю.
Да, давай расскажи подробности.
Что он там делал-то в соцсетях? Антон Гученко, 25-летний повар из Кунгура, вынес в статус: «Думаю, что новый день принесет хорошие вести». Я вот, у меня в статусе написано: «Надо мечтать, и все исполнится». А у него, понимаешь, «Думаю, что новый день принесет хорошие вести». На хороших вестей для него новый день не принес, пишет комсомолка, надеялся и рассчитывал на более мягкий приговор. Я пока не знаю, буду обжаловать решение краевого суда или нет. Он обвинялся в экстремизме, судили по нескольким статьям. Запись в соцсетях о том, что в Перми мигранты убили русского парня, изнасиловали девушку, распространилась мгновенно. Несколько придуманных строчек в соцсети хватило, чтобы на следующий же день на площадку рынка началась подтягиваться толпа. «Вчера в Перми был запинан мигрантами мой друг». Это вот, я не знаю, надо это цитировать, нет, что там он в итоге писал?
Ну, ты же ссылаешься на комсомолку, да?
Да.
Два, то есть, соответственно, отвечать будут они.
Да, два нерусских начали приставать девчонки, он дал отпор, запинали его до полусмерти, по дороге в больницу умер, от милиции пользы никакой, они сказали, что дело сложное и будет раскрыто. Все, кто против мигрантов, ребята, давайте устроим темную, разнесем богадельню. Воскресенье, 12 января, это прошлый год, напоминаю, возле бара Немо. Пока пользователи сети размышляли, пойти, не пойти, Максим всячески подначивал их. Максим, это вот как бы в кавычках. Я сам десантник, я приду, придут мои друзья. 12 января вблизи рынка возле универсама собралось около 150 человек, в том числе несовершеннолетние, в масках, с бейсбольными битами и ножами. Среди задержанных, тут же ФСБ сработала и полиция задержали. Среди задержанных был светловолосый, худощавый парень из Кунгура Антон Гученко. Силовики вычислили, что именно он подстрекатель Максим Фирсов. По IP-адресу страничку под чужим именем Антон создал за несколько месяцев до этого, зачем никто внятно не объяснил. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что это была сознательно организованная провокация молодежи, чтобы устроить в Перми второе Бирюлево. Ну, в общем, вот такая история. Да, есть ощущение, что нашли стрелочника, ты прав.
Ты думаешь?
Ну, да.
Давайте все-таки с вами пообщаемся, уважаемые слушатели. Стрелочник или не стрелочник? Или все-таки это обычный повар, который способен вот так вот быстро с помощью соцсетей организовать группу людей, которые вышли. Причем, смотри, если говорить там о работе той же Федеральной службы безопасности, они, если бы это был лидер общественного мнения, явно бы отследили эту ситуацию. То есть...
Каким образом?
Ну, как мониторят же соцсети, ты же понимаешь, это предмет государственной безопасности. То есть, вот смотрите, развивалась за один день эта история. Ну, слава богу, хорошо сработали правоохранительные органы, надо отдать должное. Все-таки не было погромов больших, ну, хотя люди все-таки...
Оперативно сработали.
Да, ну, оперативно, но, так скажем, оперативно сработали, если бы они их... сумели, как бы так, не дать возможность им передвигаться. То есть, вот
а там все равно трое человек напали на парикмахерскую таджикскую.
Вот это было бы совсем оперативно. Ну, тут, в принципе, так, на четверку, на мой взгляд, хотя, ну, я, конечно, не специалист, но на мой взгляд, все-таки отработали. И, по крайней мере, не допустили большого погрома, что уже само по себе хорошо. Но все-таки вот у меня некие сомнения присутствуют, что вот это возможно так вот без какого-либо, так скажем, финансового наполнения сделать вот такую интересную историю.
У нас есть звонок.
Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Конечно, это возможно. Конечно, сделал этот повар без всякого финансового наполнения, как вы выражаетесь. По простой причине, потому что в обществе напряжение, потому что мигрантская проблема сверхостра, потому что город чернеет на глазах. Люди, соответственно, на это остро прореагировали, проявили, в общем, свои лучшие нравственные качества.
Вы считаете, выйти в масках, взять биты – это лучшие нравственные качества?
Конечно. Вы, Вячеслав, никогда не выйдете защищать своих, защищать свое общество от чужаков. Поэтому можно обсуждать там криминальные аспекты, но так или иначе люди сделали свой нравственный выбор.
Роман, смотрите, он вообще на суде отрекался от роли организатора массового беспорядка, не собирал толпу говорить, не призывал громить в кафе. Слушайте, если он такой классный парень, что же он на суде-то отрекался? Что...
Я сейчас говорю не о нем. Я говорю о тех людях, которые вышли, о том, что они вполне могли выйти по такому призыву ВКонтакте. В это легко, охотно верится. И слава богу, что у нас такая молодежь еще есть. Им сказали, убивают.
Спасибо за мнение.
Ну, давайте тогда с нашим уважаемым слушателем вот это мнение пообсуждаем. То есть вот только что нам...
Герой он 2014 года.
Роман Юшков, в общем, известный пермский общественный деятель, сообщил интересную версию, свою версию, по которой вот эти люди, которые шли к рынку, это никто иной, как герои вообще. Давайте проголосуем по этому поводу. Герои они все-таки или несколько, так скажем, заблуждающиеся люди?
Итак, 207-05-15, ваш номер телефона, если вы согласны с тем, что да, герои, люди, вышедшие погромить парикмахерские и вообще рынок, и против, вышли погромить мигрантов, 207-05-15, 207-05-25, нет, это просто заблудшие люди, которые не понимают, что творят.
Вот продолжает работать телефон прямого эфира 2066-066. Давайте выслушаем ваше мнение по этому поводу. Ну, я, честно говоря, вот удивлен, конечно же. Я рад, что Роман сказал, что я никогда не пойду. Спасибо.
Этим можно гордиться, и я никогда не пойду.
Спасибо. Вот, я удивлен его позицией, на самом-то деле, что вот это методы. Не знаю.
Что-то удивлен, как будто он никогда ее раньше не высказывал в эфирах. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Утро доброе, Алексей.
Да, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, в общем, я тоже прихожу, поддерживаю человека, который сейчас вот звонил, да. Вот у нас мало осталось молодежи, которая пойдет и заступится за своих, возможно, каких-то сверстников, не сверстников. Да никто этого сейчас практически не сделает. И действительно, вот эти люди, которые собрались и пошли, это молодцы вот эти все ребята.
Алексей, вы не думаете, что они могли ошибаться, и вся история это провокации, может быть, никакого не было там, не знаю, изнасилования?
Так и не было его,
реально. Ну, вот и его и не было.
Даже каждый день, возьмем в оборот, каждый день, что я вижу в автобусах, рейс Закамск, Пермь.
Что, изнасилование? Там что вы такого видите? Ну и что, они едут себе спокойно, тихо едут в автобусе?
Да, не всегда. Поверь мне, что не всегда. Они могут стоять, ущипывать девушку в углу, и ни один мужик...
А ты где, Алексей, был в этот момент, когда они обижают?
Да, в этот момент я сломал уже все две руки неоднократно. Что одну ломал неоднократно, что вторую ломал неоднократно. Я не из тех чисел, кто будет стоять. Я еще раз вам говорю, что вот эти ребята, они правы, они молодцы, то, что они собрались.
Спасибо.
Вас услышали.
Мы вас услышали, да.
Вы в эфире, следующий звонок. Да,
здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Я, честно говоря, каждый раз, когда наблюдаю вот всякие там марши русские там или вот такого рода вот выступления, у меня такие, с одной стороны, эмоции возникают, да, потому что человек говорит, хорошо, что есть такие ребята, которые могут постоять за своих. При этом эти ребята под тем, что постоять за своих, подразумевают, что нужно прийти там к рынку и там поломать кости неизвестным людям, которые никому ничего не сделали, да? Или там как минимум им ничего не сделали. Это то, о чем они могут там говорить однозначно.
Ну, видите, Михаил, Алексей сейчас говорит, руки ломают, защиту девушек.
Руки ломают, тащут девушек. В каждом конкретном случае нужно делать так, чтобы отвечал тот, кто ломает руки или там щипает девушек, да, как он говорит. То, что происходило сейчас, и то, что там к чему призывали вот два предыдущих человека, это прийти неизвестно куда и людей избить за то, что они там, не знаю, другого цвета кожи или на другом языке разговаривают. это не, как бы, не наказание за конкретные деяния, да, а огульное избиение людей, которые, вообще говоря, могли ничего не сделать плохого. Точно так же я считаю, что как бы у негодяев нету национальности, да? Ровно так же могли русские люди кого угодно избить, кого угодно там, не знаю, ограбить, там, изнасиловать и так далее, да? И в этом случае и русских людей нужно также наказывать.
Спасибо
Почему
вам.
Почему это сводится в национальную плоскость, я не понимаю.
Спасибо вам за звонок. Ваша позиция понятна. Телефон прямого эфира 2066-066. Дозванивайтесь, давайте пообсуждаем эту историю. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Да, Виктор.
Я солидарен с последним. Ну как, кого там? Ну извините, но это же наша власть. Мы их избирали, пускает сюда всяких разных, допускает, и такой бардак, если он творится. Где наши органы, которые это, ну, как-то толпой, ну, я не знаю. Я сам уже старый, а в молодости хулиганом был. Ну, у меня никогда не было жажды там, я не знаю, лежачего бить там.
А чем можно это объяснить? Вот мне непонятен этот феномен. Как 14-летние подростки могут собраться и массово пойти что-то делать, громить? Ну как?
Ну ничего, малолетки, конечно, им это самое. Я говорю, я как-то это любил подраться раньше. В неделю раз это для меня. Ну я в поселке там это самое, как в баню сходить, морду набить. То есть сначала морду, а потом... Ну, это так вот, ну, свои знакомые там как-то, я не знаю, как...
То есть это просто любители подраться, без всякой идеологической ну, там...
Ну да, но это были те времена, там, 70-е.
Спасибо, ваше мнение тоже понятно. Давай подводить итоги голосования.
К сожалению, лидирует первая строчка, значительно 77%.
То есть считают, что это герои?
Да, слушатели «Эхо» 77% проголосовали. Я тебе скажу, немало звонков было.
На этом завершаем. Есть о чем вам подумать. Завершаем эту часть разворота. Сейчас местные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. После 10 часов мы поговорим о замечательном человеке, который, к сожалению, ушел из жизни, о Леонарде Постникове.
Пермский разворот.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Десять часов шесть минут, разворот на Пермском эхо. В этой части мы поговорим о том, что вчера ушел из жизни выдающийся, на мой взгляд, человек Леонард Дмитриевич Постников. Это основатель и базы «Огонек» под Чусовым и этнографического музея реки Чусовой.
Леонард Постников.
Да, Леонард Постников. У нас, сколько нас, понимаю, у нас есть на связи Игорь Оболонков, известный пермский общественный деятель, бывший директор парка Горького, ну и друг Леонарда Постникова. Здравствуйте, Игорь.
День добрый, Вячеслав.
Игорь, вот тут как бы хотелось бы спросить, вот вы, насколько я знаю, в последнее время достаточно активно общались с Леонардом Дмитриевичем, и, в принципе, хорошо знаете его биографию, его самого хорошо знали. Расскажите нам, что это был за человек?
Ну, я думаю, что это был настоящий бунтарь, первопроходец, хулиган в лучшем смысле этого слова, которых очень хорошо написал Валентин Гафт в своем известном стихотворении. А мы с ним были знакомы более 35 лет, познакомились тогда, когда еще «Огонек» только-только начинал свое существование, потом пошли рекорды, потом появился Шуплецов. А потом это все привело к логическому завершению, потому что на зимней Олимпиаде в Сочи 14 воспитанников «Огонька» были участниками этой Олимпиады в составе сборной России, которая там заняла, в конце концов, первое место, наконец-то. Это был человек широчайшего кругозора, с очень интересными корнями. Почему? Потому что мы... Хотя были знакомы более 30 лет, только лет через 20 я знал, что у него, оказывается, отец был директором Пермского театра оперы и балета. И для меня это было настоящим шоком. Это был большой книгочей. У него огромная библиотека, которая, вот я постоянно, когда приезжал к нему, первое, что я видел, то, что у Леонардо всегда или книга, или газета были в руках. Это был настоящий друг, как говорится, произносится одним из героев. Если друг молчун, это друг, если враг молчун, это враг. Так вот это был друг молчун с большой буквы. Поэтому к нему тянуло всех от Астафьева и Курбатова, то есть Сушенко, Крылатова, Розенбаума, Михайлова и так далее. Все считали просто, ну, не знаю, за счастьем, за большое человеческое счастье пообщаться с ним хотя бы в течение получаса, часа там и так далее. Достаточно сказать, что среди его друзей есть герой Советского Союза, командир знаменитой «Альфы» Геннадий Николаевич Зайцев, народная певица России Петрова. Евтушенко именно там, в далеком 97-м году, написал знаменитое стихотворение, посвященное воспитанникам, первым воспитанницам Широкова Евгения Николаевича, наверное, художник СССР. Когда он там зазимовал, остался 40-градусный мороз с ними, вот один на один в этой неотапливаемой избе. Он всегда имел свое мнение, мнение, которое частенько шло вразрез, так сказать, с тем мнением властей, власть придержащих, так называемых, чиновников, вот, этих вот кувшинных рыл, не побоюсь этого слова, как он их называл. И поэтому всегда имел какие-то вот противоборствующие такие фрагменты своей биографии. Но, тем не менее, первый в России, в Советском Союзе, построил вот эту спортивную санную трассу благодаря такому же магиканину, как Борис Ильич Коноплев. Вот они вдвоем стояли у соков этой трассы. Он в мирное, так сказать, критическое время с его характером получил орден Трудового Красного Знамени. Я очень счастлив, что все-таки справедливость в конце жизни восторжествовала, и он стал почетным гражданином Пермского края. Стал лауреатом Строгановской премии. Единственное, что не повезло, конечно, не повезло с тем, что люди из чиновничьего аппарата, которые его на протяжении 60 лет окружали в городе Чистовом, не столько помогали ему, сколько, извиняюсь, гадили потихонечку, из-под тишка. Потому что слабые люди никогда не выносят сильных людей и не могут терпеть, когда они находятся где-то рядышком. Он у них был такой в горле. Свободолюбивый, честный, порядочный, искренний. Таким он всегда запомнится мне.
Я, насколько знаю, Игорь, он ведь как-то сделал некие завещания, в том числе вот и в связи со своим, возможно, ну, в смысле, о своих похоронах.
Да, вот последний раз, когда у него был 2 недели назад, я понял так, что он против того, чтобы панихида была во дворце культуры металлургов, чтобы вот эти чиновники не выходили и не лили там свои крокодильи слезы, потому что за 2 года, которые мы его, так сказать, компания вот наших друзей, когда мы его тащили после инсульта, ни один из чиновников, ни один, подчеркиваю, не появился у него ни в палате, ни дома. Ни копейки не было перечислено, чтобы покупать дорогостоящие лекарства после инсульта. Вот это было описано в моей статье «Стырёс совести» в газете «Звезда». Вот. Если кому-то интересно, можете почитать. К сожалению, вот этот «Стырёс совести», он вызывает все наше общество, по-моему. И Леонард Ильич, к сожалению, тоже стал жертвой вот этого склероза. А вообще-то маразм, так сказать, в высшей степени просто. И наверняка они завтра попытаются прийти и что-нибудь сказать хорошее о нем, как они к нему очень хорошо относились. Я думаю, мы им не позволим этого сделать.
Спасибо огромное. У нас на связи был Игорь Болонков. Он рассказал нам о том, каким был человеком Леонард Дмитриевич Постников, руководитель спортивной базы «Огонек» долгое время, создатель этнографического музея реки Чусовой.
Сегодня мы вспоминаем его в эфире.
Да.
И несмотря на то, что что он жил в Чусовом, да?
Я думаю, он известен был всем.
Он известен по России и в Перми. Вот если вы его знали, да, сталкивались ли как-то с ним, может быть, для вас впечатлил этнографический парк, как для меня реки Чусовой. Есть что сказать. Звоните 2-0-66-0-66.
Мы пока зачитаем историческую справку. Когда там один мой друг написал, если ты хочешь попасть в историю, попади в Википедию.
У нас есть звонок.
Есть звонок. Давайте-то слушай звонок.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Да, добрый день, Бессонов. Я встречался с ним.
Извините, Алексей Борисович. До свидания. 2066-066, телефон прямого эфира. Вот, продолжая, один из моих друзей, говорю, попади в Википедию. Вот Леонид Дмитриевич попал в Википедию, естественно. Значит, вот что, давайте по биографической справке пройдем. Значит, родился он в 27-м году, в деревне Большая Соснова. В 54-м году закончил физкультурный факультет Пермского педагогического института, возглавил детскую спортивную школу в Часовом, которая, собственно, и преобразовалась в эту специализированную единственную в стране вот, школу Дюшор Огонек.
По подготовке горнолыжников.
Да. Значит, за 40 лет работы подготовил 80 мастеров спорта, в том числе 5 международного класса, десятки призеров мировых соревнований, чемпионов страны по горно-лыжному и санному спорту, 4 чемпиона мира. В 81 году вот он создал этот парк истории реки Чусовой и занимал должность главного хранителя вот этого этнографического музея.
Можно пару слов про этот музей? Я была в прошлом году с сыном в этом музее и зимой. И невероятное какое-то впечатление на меня он оказал. Такой музей под открытым небом. Собрал себе экспонат крестьянского быта 19-го, начала 20 века. Сейчас дочь его, директор этого музея, что там только нет. И, кстати, несмотря на то, что там вот наши крестьянские избы, там стоит такая, ну я это назвала спортивная икона, когда много-много вырезок своих учеников из газет. Этот там победил, этот там победил, этот тут... Большой-большой, даже стенд-то назвать сложно. Я была поражена, с какой любовью это было сделано, как сколько вложено было души. Он такой очень странный парк, там такой эклектика всего, и церквушка замечательная. Вот я прочитала, что даже его просили спилить крест, и он ни в какую...
Ну это да, это в советский период, но там вмешался Борис Селович Коноплёв, насколько я помню. Мы с Леонардом Дмитриевичем, то есть я был знаком, ну, не так плотно, как, скажем, Игорь Оболонков с ним общался. Мы приезжали вот на эту базу «Огонек», как раз когда запускали телеканал «Орифей». Вот в таком большом вещании, в котором он сейчас есть. И, конечно, были там поражены тому, что и тогда там происходило. Если мы дальше идем по биографии, в 83-м году за создание спортивной школы, этнографического парка, в 93-м году, Леонарду Постникову было присвоено звание «Почетный гражданин города Чусового». Вот, в 2006 году он был награжден Строгановской премией в номинации «Заслужение родному краю». А в 2012 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пермского края».
Кстати, в ICQ пишут уже люди, которые его помнят. Вот Нина Соловей, например, она пишет, он поддерживал музей Астафьева. И когда начали в этом году на музей замахиваться, то многие говорили, что это Минкульту не удастся, Постников не позволит. И его авторитет выше всех чинуш, от музея отстояли?
Ну, авторитет его был непреклонным. На самом-то деле, я бы отнес Постникова, вот, наверное, к таким же фигурам, как, скажем...
Выпало
из головы.
Чем занимается-то? Кто? С кем ты хотел сравнить?
Уже не занимается. Ну, выпало. В общем, это действительно столпы вот такие существуют. И это уходит целая эпоха, на самом-то деле. Целая эпоха. С Лихачевым я хотел сравнить с академиком.
А Нина сравнивает с Астафьевым.
С Астафьевым, с Лихачевым. Это вот такие люди, которые, собственно, определяли совесть. Совесть в данном случае и России, и совесть и Пермского края. Телефон прямого эфира 2066-066. Если есть вам что сказать по этому поводу, мы еще, наверное, минуту-две пообсуждаем эту тему, вспомним Леонарда Постникова, затем уже перейдем к следующей теме.
Ну, вот Юлия Батальна пишет, ну, такая новостная заметка, да, но чувствуется, что она тоже была с ним знакома, пишет, что прощание с гражданином края, лауреатом Строгановской премии, пройдет в этнопарке 6 февраля.
Да, он завещал себя от Тут он просил, чтобы прощание было скромным, чтобы его отпели вот в этой церкви.
Она совсем небольшая. Как туда люди влезут?
Ну вот как-то, видимо, будут влезать.
Знаешь, по очереди, да,
когда, проходить. Когда есть желание проститься или встретиться с человеком, помещение не мешает. Маленькое оно, большое, или просто сама душа этого человека настолько большая, что вместила туда всех. Так что никаких проблем, я думаю, с точки зрения помещения не будет. Сейчас у нас мы прерываемся на рекламу. Спасибо всем тем, кто, значит, вспомнил вместе с нами Леонарда Постникова. Ушел из жизни замечательный, очень хороший, очень добрый, очень порядочный и большой, на самом деле, очень большой человек.
Спонсор часа – клининговая компания «Роса Нова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Пермский разворот.
10 часов 21 минута, продолжается разворот на Пермском эхе, и в этой части мы хотели с вами поговорить вот о вчерашнем таком федеральном крупном событии, так скажем, о заявлении гаранта нашей Конституции Владимира Владимировича Путина о том, что в срочном порядке запустить все электрички.
Возмущен проблемой с электричками. Вы что, с ума сошли? Вот так цитирует.
Вот. При этом в Пермском крае, как вы помните, было отменено 25 электричек различных. Вот, и, в общем-то, все говорили о том, что... К сожалению, нерентабельная эта история.
Да, коснулась горнозаводского направления, напомню факты. Причины, как в других регионах, да, недостаток субсидий. А в 2014 году на субсидирование социально значимых пригородных электропоездов из бюджета направлено 333 миллиона рублей. В этом году сумма составит 332, то есть на 1 миллион меньше. В правительстве заявляют, что оптимизировать сеть электропоездов пришлось из-за 25-кратного роста ставок на содержание железнодорожной инфраструктуры со стороны РЖД. Железнодорожники отмечают, что правительство определяет объем маршрутной сети. Что делать?
Вот нам бы хотелось с вами поговорить. Вот смотрите, там, казалось бы, были непреодолимые противоречия между там, чиновниками из РЖД и чиновниками из краевой администрации. Одни не могли найти денег, другие не могли услышать. И вот вмешался гарант. И РЖД уже, насколько я понимаю, встали по стойке смирно и сказали, что везде запустят все. Как вы считаете, а в Пермском крае вот все-таки вмешательство гаранта запустит 25 электричек или не запустит? Или все-таки как-то наполовину выполнит прямое распоряжение гаранта Российской Конституции?
Если считаете, что да, запустят 207-05-15, если считаете, что нет, даже слова Путина не повлияют, и 25 электричек так и не запустят, 207-05-25.
И на самом-то деле это, вот, на мой взгляд, опять-таки прямой пример ручного управления целой страной, огромной страной под названием Россия. Вручную управляется.
Что вот. Значит это понятие «ручную»? Объясни.
Вручную — это значит, что, вот смотри, так-то вот, когда принимали решение об отмене электричек, да, на мой взгляд, уже было с самого начала понятно, что вот с главное предназначение вообще российских железных дорог — это транспортные перевозки, в первую очередь, пассажиров. Не грузов, а пассажиров. Так создавалась вообще российская железная дорога еще со времен царя, да? И вот это было главное предназначение. И тут они от своих социальных функций уходят. И тогда возникает вопрос. А с какого перепуга мы все там стоим под шлагбаумом и ждем, пока пройдут грузовые поезда, которые везут, собственно говоря, деньги РЖД?
Как уходит от социального смысла, если электрички — это какая-то часть? Ну, поезда-то остаются.
А ты смотри, отменили поезд прямой Пермь-Свердловск. Ой, Екатеринбург, извините, по старой памяти. Вот. Это же тоже вот некая социальная нагрузка.
То есть еще последуют отмененные поезда скоро, да ведь?
Вот, ну, я не знаю. Гарант сказал надо. Вот это я же не могу как-то комментировать слова гаранта. Но с другой стороны, понимаешь, это как вот паровозики запускаются в обычной вот детской игре. Кто-то пришел, злодей, эти паровозики остановил. Приходит, значит, большой, мудрый папа и паровозики запускает обратно. Телефон прямого эфира 2066-066. Как вам такое управление огромной страной? Причем, ну вот, правильно вмешался-то, Грант? с одной стороны.
Ну да, да, в принципе, справедливо. А что, нельзя было раньше, когда...
Он же... Когда принималось решение, почему вот об социальной, о социальной нагрузке российских железных дорог никто не вспомнил? Вот вопрос. Почему там бизнес был важнее, нежели люди? Почему это так происходило? Вот это вот тоже интересно. Ведь в случае, если отсутствует социальная нагрузка, то так-то, по идее, нужно вот эти все земли изымать и возвращать их аборигенам. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Ну, что могу сказать? Как работник, в принципе, транспорта, не может быть априори транспортные услуги быть убыточными. Тем более в такой массе, в которой и объемах, в которой работает РЖД. Мне кажется, тут пора уже счетную палату отправлять туда, смотреть, куда же все-таки расходы. Какие все-таки расходы? Ну, исходя из каких-то таких, какие сведения бывают по поводу, куда деваются деньги в РЖД, очень просто. Однажды, значит, когда наука двигается вперед, и у нас появились оптоволоконные всякие дела, и вся эта информационная часть РЖД была переведена на оптоволокно, естественно, как бы новые разработки, все это такое было построено за свой счет. Теперь это все хозяйство передано близлежащему ООО, и РЖД платит этому ООО за аренду его информационных сетей. Вот примерно такая ситуация в РЖД происходит. Вот поэтому все там и убыточно.
Угу. Игорь, а как вам вот это вмешательство гаранта?
Ну, вмешательство, я вам скажу, я получал садик в Перми, когда была первая линия президента, я писал туда, и мне... выделили садик. Поэтому в нашей стране это нормально.
То есть письма президента по любому случаю, если вас обидели, надо писать?
Ну, в нашей стране иначе ничего не решается вообще.
Спасибо огромное. 2066-066. Телефон прямого эфира. Мы с вами обсуждаем, вот послушаются ли пермские чиновники гаранта, запустят ли все 25 электричек или ограничатся там частично запуском этих электричек. Тем более там ведь дотации-то ведь не полностью возвращаются РЖД. То есть там им должны, насколько я понимаю, помню по цифрам 15 миллиардов, да, а государство было готово компенсировать сейчас только 8, соответственно. Вот что-то им придется сделать за свой счет. Вот, хотя вот есть такой грозный окрик из самого Кремля, от человека большого. Вот, но тем не менее, а ведь они же говорили убыточно все.
Давай послушаем еще мнение. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич, моя фамилия, да. Значит, вот давайте с точки зрения истории управления в России. В России всегда существовал такой метод управления. Только тогда, когда количество жалоб по какой-то проблеме превышало определенный порог, тогда начинало реагировать именно верхний уровень управления. Это закон. Вот всю историю посмотрите. Посмотрите даже про Петра, про Николая, про всех царей и так далее. Как только, про Екатерину особенно, превышало вот этот вот поток жалоб, да, только тогда сработало. Мало того... И идеология сама, да, что царь не подсуден, а бояре виноваты, она существует и сейчас. Почему? Потому что она тысячелетиями существовала. То, что РЖД зажралась, и мало того, это само собой разумеется. Но вы обратите внимание на позицию пермской власти. Я одно время работал, через Чусовую ездил, работал там с другим предприятием. Оказывается, Чусовское отделение было передано в Свердловскую железную дорогу и оторвано от Пермской.
Мало того, они Пермская там... железная дорога входит в Свердловскую, так-то.
Тогда еще Пермские РЖД, как бы они были разделены.
Пермское Свердловское... отделение было просто Свердловской железной дороги.
Свердловское отделение. Мало того, значит, они отделили там конкретно, так сказать, полосу отчуждения, поставили туда киоски, поставили туда магазины, и цена была в 2,5 раза выше, чем за пределами этого коридора. Итак, отсюда возникает очень интересный вопрос. Не виноват РЖД вверху. Пермское отделение или пермские власти, вот кто является источником того, что происходит здесь. Это же уму надо непостижимо быть, какому отменить Свердловск, Екатеринбург, Пермь. Тот, кто не ездил никогда, да, я сейчас постоянно езжу только на машине, да, тот, кто не ездил, а я вынужден был уйти с этого поезда, тот вообще, так сказать, лишен, ну, просто элементарной связи, потому что поток идет непрерывный. Тот, кто говорит, что это убыточный, надо посмотреть внимательнейшим образом доходы пермских чиновников РЖД и, самое главное, доходы верхнего уровня управления.
Спасибо, да, Александр Сергеевич. Сейчас, к сожалению, мы вынуждены прерваться на федеральные новости. После федеральных новостей мы вернемся в эту студию и продолжим.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Пермский разворот.
10:33 продолжается разворот на Пермском эхе. Давайте подведем итоги нашего интерактивного голосования. Мы спрашивали вас, послушают ли гаранта пермские власти, запустят ли все 25 электричек, или все-таки бизнес есть бизнес, и убытки есть убытки, и причем здесь гарант. Если убытки, значит, никак невозможно запустить электрички.
87% ответили, бизнес есть бизнес. Не верят, что запустят.
Вот так, да? Вот так вы к гаранту. Ну, давайте посмотрим.
А в ICQ Михаил пишет, думаю, что это вообще был спектакль для людей, выступление Путина. Друг Яконин отменил, добрый царь вернул, довольный народ хлопал в ладоши и молился на доброго царя. Вопрос потеряла. В общем, как вообще менеджеры-то остались на своем посту? Смысл в этом. А Максим пишет насчет электричек. Считаю, что это местный бестолковый менеджмент виноват в ситуации. Посмотрите в блоге Натальи Аксентьевой про электрички в Барнауле. Там развиваются все, и новые поезда вводят. Вот как надо развивать свою отрасль. А наших надо гнать.
Завершаем эту часть нашего разворота про электрички и поговорим, так скажем, как раз там вопрос стоял о смене менеджмента, да? То есть...
Коснемся темы менеджмента. У нас звонок есть. Примем?
Ну, давай, примем.
Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир Николаевич.
Да, Владимир Николаевич.
Я думаю, что это чиновники создают нашему царю пиар. Потому что я вспоминаю, как когда-то на Байкале хотели провести, значит, трубопровод, там нефтепровод, рядом с Байкалом. Он одним росчерком пера передвинул его на 200 километров. А что, они остальные там, эти все чиновники, тупые такие были, что ли? Так получается?
Спасибо за вашу...
Ну, возможно, кстати.
Вот это
очередной... Не исключаю, кстати, и такого варианта.
Да, очередной пиар.
Я бы вот не стал так вот просто говорить, что это очередной пиар на самом-то деле. Ну, есть такие варианты, при котором высшее лицо государства вмешивается в некие события и, в общем, как бы разумно поступает. Ну, все-таки глава государства.
Ну, давай менять тему.
Давай менять темы. Есть сообщение.
Читая текст.
Читая текст, там есть ссылка на то, что...
Большая часть пермских менеджеров задумывается о смене профессии.
Да.
Портал по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, опросив более 400 работающих жителей Перми, выяснил, многие ли мечтают о том, чтобы кардинально сменить профессию. В каком возрасте люди чаще всего задумываются об этом? Почему? Специалисты HeadHunter опросили около 400 работодателей понять, чтобы готовы ли они брать на работу таких кандидатов. Оказалось, что абсолютное большинство опрошенных сотрудников, 79%, задумывается о кардинальной смене профессии. Подобные мысли приходят каждому четвертому работнику в возрасте около 40. Каждый третий думает о смене профессии, потому что чувствует себя не на своем месте. Другая не менее популярная причина – желание сменить сферу профессии, отсутствие карьерных перспектив, возможности самореализоваться в текущей профессии. Может быть, опрос, думаете ли вы сменить профессию, нет?
Ну, давай запустим вопрос, думаете ли вы сменить профессию, и давайте с вами поговорим. Вот как раз кризис, самое время, как бы искать некие новые ниши. Давайте с вашим мнением услышим. 2066-066. Хотите ли вы сменить профессию, или вот в кризис лучше посидеть тихо в теплом уголке, отсидеться, вот все, бури пройдут, потом уже можно будет там думать о смене профессии, о новом направлении. А может быть, жизнь, там, скажем, заставляет менять профессию. 207, есть и такие варианты.
Да, 207-05-15, номер телефона для тех, кто, да, готов сменить профессию, а 207-05-25 нет. И кризис или какие-то причины мешают вам, вообще не думаете об этом. Рады тому, чему есть. 207-05-15 готовы сменить профессию сейчас, 207-05-25 не готовы. Началось голосование. А что тут еще? Так.
Вот на самом-то деле есть разные варианты вот именно вот своей как бы карьерного роста. Ну, есть американские стереотипы, да, то есть каждые несколько лет ты должен все-таки менять и место работы, может быть, и менять профессию.
Каждые чуть ли не 3 года в Великобритании считается. Они переезжают и город меняют, и профессию.
Ну, вот у нас в России как бы так не принято. Так не принято. Есть люди, которые пришли на работу в какую-либо организацию и ушли на пенсию именно из этой организации. Ну, такое было раньше, в общем-то, манера поведения. Сейчас она несколько меняется. Несколько меняется, но стало более динамичным рынок. Что-то закрывается, что-то открывается, появляются новые варианты. И, в общем, люди достаточно часто переходят с места на место.
Если, может быть, вы недавно сменили профессию, есть чем поделиться.
Да, насколько
звоните.
Это было сложно.
2066-066. А вот в статье, кстати, есть причины, такой рейтинг причин, почему вы хотели кардинально сменить профессию. Первые пункты назову. Понял, что нахожусь не на своем месте, 30%, не устраивал уровень оклада, 30%, не мог полностью самореализоваться, 29%, не было перспектив карьерного роста, и последнее, разочаровался в профессии. И такое тоже может быть.
Может быть, и такие варианты тоже бывают. Ну, например, один мой знакомый, в прошлом достаточно известный, не буду фамилию называть, журналист в Пермском крае, он, в общем, ушел из профессии, фактически.
Он объяснил это чем?
Разочарованием в самой профессии журналиста. Сейчас он работает, удивишься, сторожем.
И спокойно, счастлив.
Спокойно и счастлив в какой-то мере, да. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, профессия, то есть вот сама профессия по многому его потеряла. То есть был интересный вариант. Ну, к сожалению, такие варианты тоже бывают. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте. Да. Аркадий.
Аркадий, да, у вас есть какая-то история?
Нет, у меня не история. Я думаю, что нужно в этом вопросе разделять 2 варианта. Или человек меняет профессию, или человек меняет место работы. Вот насчет замены профессии, я шутка сомневаюсь, что в странах, где производительность труда достаточно высокая, можно так просто сменить профессию и достичь какого-то профессионального уровня заново.
Это в каких странах?
В кап-странах,
он сказал. Развитых странах,
слушайте, ну вот у меня сейчас буквально с утра мы общались с подругой на тему смены профессии. Она говорит, вот не стыдно, здесь работала топ-менеджером, а туда приехала, ну, не мыть полы, ну вот такое вот об обслуживании вообще не стыдно.
На низкую квалификацию,
да.
Низкая квалификация.
Хорошо очень платят.
Но пробуйте токаря сменить там, допустим, на электрика или там на фрезеровщика, я думаю, что это совершенно нереальные вещи. И токарь за полгода или там за 3 года профессионалом не станет никогда, нормальный токарь. Поэтому вот здесь надо разделять, и я думаю, что место сменить работы — это реально и, скорее всего, даже очень продуктивно. Он приходит в новый коллектив, он новая струя, новые там мысли, а вот профессию сменить. Ну,
спасибо, Аркадий. Да. На самом деле вот тоже есть примеры, когда мои знакомые, переезжая с места на место, в первую очередь вынуждены были менять и профессию. И такие варианты есть. Хотя, конечно, если ты идешь по своему профессиональному росту, там смена места работы не всегда приводит к смене профессии. Но вот если уж кардинально, то бывает и так, что приходится профессию менять. 2066-066, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, делитесь. Приходилось ли вам в своей жизни когда-либо менять профессию? Если приходилось, то что? Что сподвигало менять эту профессию? Почему вы решались на этот шаг, если решались? Или наоборот, уходя с места работы, вы никогда, в общем-то, не задумывались о смене профессии?
У нас есть звоночек. Как вас зовут?
Добрый день. Даниил меня зовут.
Да, Даниил.
Я, на самом деле, так жизнь сложилась, что поменял достаточно много профессий. Вот, место работы, профессии, но все-таки есть именно то зерно, которое говорил Аркадий, что есть такие специальности, я считаю, что, ну, нельзя, да, то есть был врачом, ушел в другую отрасль, а потом стал, грубо говоря, хирургом, зубным врачом, да, этих. А лично что моего опыта коснулось, то есть я, можно сказать так, по профессии музыкант, а работал и в юридической фирме, и в театре работал, и в продажах в автосалоне, а сейчас я занимаюсь ресторанным бизнесом, вообще другая деятельность. Но из моей практики исходя, Все мои места работы не требовали от меня какого-то серьезного специализированного образования. То есть, грубо говоря, если голова есть на плечах, ты разбираешься и можешь ориентироваться на месте, ты можешь, в принципе, менять профессии, но специальности узкие, их все-таки не поменяешь. Чему надо учиться и к чему лежит душа, это уже не...
Это понятно. Скажите, пожалуйста, тут мне просто интересно, а вы сейчас, вот, если оценивать, ну, уже понятно, прожитый путь, вы можете вернуться к первой профессии, к профессии музыканта?
Ну, вы знаете, я мог бы туда вернуться, но это потребовало больших вложений временных, чтобы восстановить какие-то банальные навыки, да?
Угу.
Потому что руки костенеют.
Так вот...
А все, что касается остального, да, в это можно возвращаться, но не всегда физических сил хватает. То есть можно было бы вернуться, но для этого пришлось пожертвовать настоящей работой, без денег что ты будешь делать, да?
Ну, это понятно, да.
Спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Знаешь, какую историю красивую, хорошую? Аля Тютикова и сестра ее. Ну, вот Алю я знала с АвтоТВ, она была потрясающим журналистом, потом много где работала в изданиях, я знаю, что очень талантливая и всегда бы нашла себе место. Но ушла, и сестра открыла свое заведение, сестра с бар очень популярная, и я понимаю, что вот человек талантлив во всем.
На этом, наверное, будем завершать
наш... У нас есть еще звонок.
Есть звонок, давайте примем.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Еще раз, Александр Сергеевич, очень коротко.
Да.
Три раза пришлось менять кардинально полностью. До 28 лет получил официальное образование, был офицером морского флота. После, потом вернулся сюда, в Пермь, получил совершенно новое образование. Завод, 11 лет на заводе, плюс 4 года еще. Значит, получил достаточно высокую должность с точки зрения ОСУ, с точки зрения управления. Затем поменялся и ушел в экспертизу как таковую, то есть экспертом стал. Это очень болезненно. Страшно. И тот, кто говорит, что это все легко и можно это все поменять и так далее, не верьте этому.
Ну, нужно. Правда, какой опыт богатый за плечами?
Не понял.
Но нужно, как вы думаете, нужно пробовать?
Да. Почему? Объясню. Значит, дело все в том, что потом, когда я вышел на последнюю финишную, да, прямую, когда я стал аналитиком, экспертом, то все то, что я наработал в разных сферах, очень здорово пригодилось. Это единственный способ выживания тогда, когда вы везде где-то достигли определенных позиций и потом ее реализуете. В противном случае вы останетесь в болоте, сопьетесь и будете ходить и ныть и говорить, ах, как все плохо, ах, как все плохо.
Спасибо, спасибо, Александр Сергеевич.
Вы будете для меня офицером морского флота. Я запомнила
этот факт. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшний разворот. Желаем вам, на самом деле, не теряться в сложных ситуациях. Понимать, что всегда есть выход. Просто надо посмотреть на тот коридор, который сзади, и посмотреть, есть ли путь вперед. И, возможно, не останавливаться на некой точке не развития, а все-таки двигаться.
Вячеслав Дегтярников.
Евгения Романова.
И Евгений Сечин.
За звукорежиссерским пультом.
В этой компании встретимся завтра.
Да, до свидания.